Radio Free Europe, Radio Liberty.
Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире информационно-аналитическая программа «Зеркало». У микрофона Олег Усов. В Сухуми и в Цхинвале, как и в Москве, 21 час. В Тбилиси 22 часа. В нашем распоряжении почти 60 минут, чтобы поговорить о событиях сегодняшнего дня на Кавказе и вне его. Главные темы нашей программы. Вышел в свет очередной доклад международной правозащитной организации «Human Rights Watch».
В Грузии находится около 25 беженцев из Южной Осетии, и де-факто власти Южной Осетии никоим образом не обеспечивают им возможность нормального возвращения в свои дома.
Северокавказская республика Адыгея осталась в Южном федеральном округе.
Где же теперь живут адыгейцы и шапсуги? Судя по всему, не на Северном Кавказе, а на некоем юге России, оторванной от черкесов и кабардинцев.
В очереди за пенсией. Как живут абхазские пенсионеры?
Стоят на улице, на жаре и в холоде, под дождем. Стоят старики и старушки, инвалиды.
Обо всем этом в информационно-аналитической программе «Зеркало» и выпуске новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: на Гаити новое сильное землетрясение. Юлия Тимошенко предложила пост премьера Сергею Тегибко. Перемещение через грузино-абхазскую де-факто границу с марта может быть упрощено. На Гаити, пострадавшим 12 января от катастрофического землетрясения, произошли новые мощные подземные толчки. По данным геологической службы США, эпицентр нового землетрясения магнитудой 6,1 находился в 56 километрах от столицы страны Порт-о-Пренса, разрушенной предыдущим землетрясением. Сообщений о новых разрушениях и жертвах пока не поступало. На Гаити продолжаются спасательные работы. Подтверждена гибель около 75 человек. Для пресечения мародерства и координации распределения гуманитарной помощи в городе Порт-о-Пренс размещены американские военные. Совет Безопасности ООН принял решение направить в страну дополнительно 3500 миротворцев. Перемещение через грузино-абхазскую границу с марта может быть упрощено, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу информационно-аналитического департамента МВД Грузии Шата Утиашвили. Надеемся, что приблизительно с марта ситуация может измениться в лучшем направлении. Посмотрим. Пока не могу ничего обещать, но есть определенные признаки того, что перемещение может быть упрощено с марта, заявил Утиашвили после встречи в рамках механизма по предотвращению инцидентов в зоне грузино-абхазского конфликта в Гальском районе Абхазии. Кроме того, он отметил, что весной может быть рассмотрен вопрос возобновления перемещения по мосту Ингури между постами двух сторон около 2 километров бесплатного автобуса. Глава правительства Украины, кандидат в президенты страны Юлия Тимошенко предложила пост премьера Сергею Тегибко. Однако Тегибко, занявший в первом туре выборов третье место, заявил, что будет рассматривать кадровые предложения только после избрания президента, сообщает корреспондент Радио Свобода. Не будет сотрудничать с фаворитами президентской гонки и кандидат, занявший четвертое место, Арсений Яценюк. Лидирующий по результатам первого тура голосования кандидат от оппозиции, глава партии регионов Виктор Янукович, отказался от теледебатов с Юлией Тимошенко. По итогам первого тура, который состоялся 17 января, Янукович набрал более 35% голосов избирателей, Тимошенко – 25%. Второй тур выборов намечен на 7 февраля.
Эхо Кавказа. Новости.
Вице-премьер Российской Федерации и полпред президента в создаваемом Северо-Кавказском федеральном округе Александр Хлопонин обещает в кратчайшие сроки разработать комплексную программу экономического развития Северного Кавказа. Существуют отдельные целевые программы по республикам и югу в целом. В кратчайшие сроки будет разработана комплексная целевая программа по Северному Кавказу, сказал он сегодня журналистам. По словам Хлопонина, в первую очередь он намерен побывать во всех регионах, которые войдут в новый федеральный округ, передает РИА Новости. Новый председатель Центральной избирательной комиссии Грузии Зураб Харатишвили сегодня, 20 января, официально приступит к исполнению своих обязанностей. Харатишвили сообщил журналистам, что приоритетом его деятельности станет создание условий для проведения выборов в органы местного самоуправления в соответствии с демократическими нормами и стандартами Евросоюза и ОБСЕ. «Я считаю, что сейчас, в предвыборный период, нет необходимости в реорганизации. Избирательная администрация состоит из профессионалов. профессионалов, заявил Харатишвили. По его словам, в ближайшее время он разработает специальный план действий, чтобы выборы прошли в спокойной обстановке. Новый глава ЦИК Грузии был избран парламентом страны 15 января. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган заявил, что решение Конституционного суда Армении ставит под удар отношения между двумя странами, сообщает корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева. Турецкие власти считают неприемлемым обсуждать подписанные с Арменией протоколы о нормализации отношений после того, как Конституционный суд Армении 12 января внес изменения в их суть и содержание. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган призвал Армению уважать свои международные обязательства и заявил, что процесс нормализации отношений между странами может быть сорван, если Армения не пересмотрит решение Конституционного суда. Напомним, Конституционный суд Армении 12 января одобрил соглашение между странами, которые предусматривают установление дипломатических отношений и открытие границ, однако заявил при этом, что Армения не откажется от попыток международного признания геноцида армян в Османской империи и не станет увязывать ратификацию протоколов с карабахским урегулированием. Новая заявка грузинской авиакомпании Аэрзена Джорджиан Эрвейс на осуществление дальнейших полетов в Российскую Федерацию требует проведения переговоров между авиавластями двух стран, поскольку в данном случае речь уже идет о выполнении регулярных рейсов, а не чартерных. Об этом сообщил сегодня РИА Новости представитель Минтранса Российской Федерации. По словам сотрудника российского ведомства, расширенная заявка, которую направила грузинская авиакомпания в Минтранс России, претендует на заявку на выполнение регулярных рейсов, что требует проведения переговоров между авиавластями двух стран. Дата проведения этих переговоров пока неизвестна, отметил он. Напомним, ранее министерство выдало грузинской авиакомпании разрешение на выполнение нескольких чартерных рейсов по маршруту Тбилиси-Москва-Тбилиси.
С новостями дня Любовь Баматова. В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа «Зеркало». У микрофона Олег Кусов. Сегодня небольшая группа детей пыталась перейти через абхазскую административную границу из Галии в грузинскую школу в соседний Цалинжихский район. Российские пограничники их не пропустили. Это возмутило многих грузинских политиков и чиновников. Инцидент обсуждался сегодня и на встрече в Гале в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты. Подробности в сюжете Олеси Вартанян.
Около 45 учеников из грузинского села Саберию в Гальском районе каждый день пересекают абхазскую административную границу, чтобы попасть в грузинскую школу в соседнем селе Цкау. Эта школа, которая располагается на территории подконтрольной грузинским властям в Цалинжихском районе, к их селу ближе, нежели та, что находится в Гале. Сегодня у 12 учеников из села Саберию во время пересечения административной границы появились проблемы. Они были остановлены российскими пограничниками и отправлены обратно домой. Этот случай стал причиной протеста со стороны грузинских представителей правительства, которые указывали на право детей получать образование. Вахтанг Гохия, директор грузинской школы, в которой учатся дети из Саберию, сказал, что несколько учеников из этого села на уроки к ним сегодня все-таки пришли. Говорит Вахтанг Гохия.
То, что их не пропустили, это факт. Что стало причиной этого, я сказать не могу. То место, где их остановили, это село Гантьяли близ Саберию. Это место в 1-2 километрах от пограничного поста. Те дети из Саберию, которые прошли через граничный пост, сегодня в школу к нам пришли.
Последние несколько встреч в Гале в рамках механизма по превенции и реагированию на инциденты были посвящены именно выработке конкретных правил пересечения абхазской административной границы. Этот вопрос обсуждался и на сегодняшней гальской встрече абхазской, российской и грузинской сторон. Представитель грузинской делегации Шота Утиашвили сказал, что в отношении детей были оговорены специальные правила, и им было позволено пересекать границу на любом участке. В отношении сегодняшнего инцидента Утиашвили сказал, что российская сторона сослалась на неразбериху и пообещала, что такого больше не повторится. О существующих правилах пересечения абхазской административной границы говорит Шота Утиашвили.
Ученики имеют право переходить, куда они хотят. Что касается основного населения, там есть 6 официальных переходов. Ну, надо иметь абхазские или российские паспорта. Надо переходить без транспортных средств. Но правила такие, что их соблюдать совершенно невозможно. Поэтому там идет вымогательство страшное. И задерживают, вымогают взятки и потом отпускают.
По словам Утиашвили, во время гальских встреч они пытаются договориться об ослаблении такого режима пересечения административной границы. По его словам, эти правила могут измениться для местных жителей весной этого года. Детали переговоров по этому вопросу он давать отказался. По предложению грузинской стороны, на сегодняшней гальской встрече также говорили об инциденте 15 января, когда два российских БТРа пересекли абхазскую административную границу и начали двигаться в сторону грузинского поста. До грузинских полицейских они так и не доехали, развернули свои БТРы и отправились обратно в Абхазию. По словам Утиашвили, у них есть видеозапись этого инцидента, которую они предоставили международным организациям, предлагая разобраться в случившемся, чтобы такого больше не повторялось. Утиашвили сказал, что российская сторона от совместного расследования отказалась, ссылаясь на то, что их военные просто потерялись и не знали, куда едут.
Это был материал Олеси Вартанян.
Эхо Кавказа.
Ровно год назад Барак Обама принял президентскую присягу. Историческое событие вызвало исторический прилив энтузиазма. Лишь 20% американцев негативно оценивали нового президента, в то время как две трети страны приветствовали появление в Белом доме политика новой формации. Спустя год ситуация изменилась. Более того, сегодня стало известно, что в США в борьбе за место сенатора от штата Массачусетс выиграл республиканец Кот Браун. Это означает, что у республиканской партии появилась возможность блокировать законопроекты, предложенные президентом Бараком Обамой. Насколько Барак Обама оправдал надежды тех, кто связывал его имя с революционными переменами? Об этом в интервью «Радио Свобода» рассуждает профессор Принстонского университета Джулиан Зелицер.
Не думаю, что за это время произошли революционные изменения. Обама оказался очень прагматичным президентом, действующим в сильно изменившейся политической среде. С точки зрения обещанных перемен в работе правительства, в системе лоббирования и финансирования предвыборных кампаний, Обама практически ничего не изменил. Политические механизмы в Вашингтоне остались практически те же. Весь год Обама упорно боролся за реформу здравоохранения, но он решил не настаивать на таких коренных переменах, как введение оплаты медицинских услуг государством. Если утвержденный Конгрессом законопроект попадет к нему на подпись, это будет немалым достижением. В Ираке и Афганистане президент Обама, по сути, продолжает курс, которого придерживался его предшественник Джордж Буш в последние месяцы своего президентства. Наконец, экономика. Обама в первый месяц своего президентства провел через Конгресс важный законопроект о выделении сотен миллиардов долларов для стимулирования экономического роста. Но он так и не добился жесткого регулирования деятельности финансовых фирм, и стимулирующий пакет не оправдывает ожиданий. Самое трудное в этом году для президента оказалась борьба за реформу здравоохранения. Что, как вы считаете, ожидает Обаму во второй год его президентства? Ему будет намного труднее, чем в минувшем году. Обаме придется иметь дело с Сенатом, где у республиканцев появится возможность процедурной обструкции, с помощью которой они будут способны заблокировать его законодательные инициативы. Законодатели будут в основном действовать, держа в голове перспективу предстоящих в ноябре промежуточных выборов в Конгресс. С учетом падающей популярности Барака Обамы и его законопроектов, ему будет трудно обеспечить поддержку своим инициативам. Республиканцы будут еще смелее голосовать против законопроектов, инициированных администрацией Обамы, а среди многих умеренных демократов будет крепнуть озабоченность необходимостью поддерживать президента, оказавшегося не таким популярным, как им хотелось.
Это было мнение американского профессора Джулиана Зелицера. С ним беседовал Алан Давыдов. А как изменилось мнение обычных американцев? С нью-йоркским музыкантом поговорил наш корреспондент Владимир Морозов.
Моя знакомая, музыкант Беверли Малер, не только отдала за Обаму свой голос, но и неоднократно ходила на демонстрации в его поддержку. Беверли, насколько оправдал твои надежды молодой президент? Он не выполнил своих обещаний. Налоги он не понизил, а скорее всего повысит, потому что ему надо где-то брать деньги на свои правительственные программы. Он говорил, что выведет войска с Ближнего Востока, но не сделал этого. Ты говоришь так, будто он не сделал ничего хорошего, но он стремится обеспечить медицинской помощью всех американцев и добивается реформы здравоохранения. Разве это плохо? Да, это хорошо, но уж слишком вяло он это делает. Не знаю, что у него получится. Но главное, что мне не нравится, это то, что он посылает дополнительные войска в Афганистан. Мы все надеялись, что Обама остановит войну. Этого не произошло. Но если США выведут войска из Афганистана, их место займут Талибан и террористы Аль-Каиды. А мне наплевать, это не наше дело. У Америки нет денег, чтобы решить свои внутренние проблемы. У нас хватает неприятностей. Моя знакомая Беверли Маллер по-прежнему ходит на антивоенные демонстрации, но теперь с лозунгами, которые критикуют Барака Обаму.
Рассказывал Владимир Морозов. Сегодня, 20 января, ровно год, как Барак Обама принял президентскую присягу.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Информационно-аналитическая программа «Зеркало». У микрофона Олег Кусов. Вчера в Москве во время акции памяти убитых год назад в российской столице Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой были задержаны более 20 человек. Акцию памяти адвоката правозащитника Маркелова и журналистки Бабуровой поддержали около 1000 человек. Участники вышли на улицы Москвы с портретами убитых и плакатами антифашистского содержания. Правозащитники выступили с резкой критикой разгона акции. С подробностями корреспондент радио «Свобода Москвы» Елена Поляковская.
За два часа до акции в память об Анастасии Бабуровой и Станиславе Маркелове, выступая на национальном медиафоруме, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов говорил о том, что московские власти под любыми предлогами пытались запретить проведение мероприятий в годовщину смерти адвоката и журналистки. Дмитрий Муратов считает, что подобные действия ставят в неловкое положение тех, кто вынужден проводить задержание, а именно милицию.
Когда организаторы этого шествия подали заявку 24 декабря, понимая, что впереди каникулы, было отказано под предлогом того, что мы должны были подать от 4 декабря, но у нас была справка, что в это время Мария не работает. Ну вот так вот, в каком положении оказывается милиция? Кого они должны ломать и сажать? Значит, Стругацкого, единственного мужчину в стране, Людмилу Михайловну Алексееву, замечательных актеров, которые туда придут. В каком положении начальник, новый начальник ГУВД Москвы?
Журналист «Новой газеты» Сергей Липский считает, что ситуацию с дракой и задержаниями спровоцировали обе стороны. И в отличие от подобных мероприятий, проводившихся ранее, на сей раз милиция старалась быть корректной.
Когда удается добиться какого-то компромисса с властями, то не очень хорошо лезть на рожон, потому что как бы камнем преткновения стало то, что представитель комитета, да, вот 19 января, начал как бы в мегафон зачитывать некий текст, вот почему милиционеры начали отнимать там листовки, с которых он читал, и пытались его задержать. И началась вот вся эта потасовка, задержание, вот, и так далее. Вот, в принципе, очень позитивный момент, что приехал, впервые практически такое происходит, да, приехал генерал Козлов туда, на Чистые пруды. Он там способствовал тому, что вот тех 18 задержанных, которые ждали в автобусах прямо там на Чистопрудном бульваре, да, их выпустили в итоге. Все было достаточно спокойно, и милиционерам ничего, я считаю, не мешало как бы подождать, пока человек закончит, и тогда бы все разошлись абсолютно спокойно. Вот. Но, с другой стороны, как бы это не повод там начать закидывать льдом ОМОН и так далее. Вот. Потому что кому-то там разбили лицо, насколько я знаю, какой-то был там распылен газ. В целом милиция на этот раз была достаточно корректна.
Председатель московской хельсинской группы Людмила Алексеева видит в запретах московских властей нарушение конституционного права граждан на проведение мирных демонстраций и митингов.
Сейчас за что людей судят? 31-я статья Конституции Российской Федерации гарантирует нам мирное проведение пикетов, митингов, шествий, демонстраций. К сожалению, они рассматривают людей, которые осуществляют свое право на мирные митинги и демонстрации, как опасных врагов. К сожалению, у нас все наши силовые органы, и ФСБ, и милиция, и прокуратура, и даже суд, они нацелены не столько на охрану граждан от преступников, сколько на охрану власти от граждан. И в этом смысле вчерашний митинг очень показателен.
В интервью «Радио Свобода» Людмила Алексеева сказала, что запреты на проведение митинговой демонстрации правозащитники собираются оспаривать в российских судах, а если того потребует ситуация, то и в Европейском суде по правам человека. По словам Алексеевой, российский омбудсмен Владимир Лукин согласен с такой позицией правозащитников.
Это был материал нашего корреспондента в Москве Елены Поляковской.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире информационно-аналитическая программа «Зеркало». Микрофона Олег Кусов. Рубрика «Некруглый стол». Его тема – выборы на Украине. Москва, Киев, Тбилиси. Рядом со мной в студии находится главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий, которому я и передаю микрофон.
Спасибо, Олег. Спасибо, Олег. И у нас на прямой связи с нашей пражской студией Киев и Тбилиси, из Киева политолог Михаил Погребинский и из Тбилиси политолог Сосо Цискаришвили. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Я хотел для начала дать вам послушать небольшой фрагмент из интервью с московским политологом Сергеем Михеевым. Мне кажется, тут достаточно четко отражена позиция сегодняшней Москвы, ее взгляд на выборы в Украине.
Стратегического партнерства, которое между Саакашвили и Ющенко установилось, уже, скорее всего, не будет, это точно. Если говорить о реальных рычагах давления, возможно, Россия получит какие-то шансы корректировать, скажем, программу военных поставок Украины в Грузию. Пока мне видится в первую очередь два момента. Во-первых, такого тесного политического единодушия между Украиной и Грузией, скорее всего, уже не будет, даже если победит Тимошенко. Политика, видимо, будет более сдержанная. И, во-вторых, например, скажем, в случае прихода Януковича программа продажи оружия в Грузию может быть, ну, как минимум сокращена. Однако не надо и переоценивать саму по себе значимость этой программы, потому что, в общем, если Украина откажется поставлять оружие в Грузию, наверное, Грузия и ее спонсоры найдут и какие-то другие каналы.
Сосо Цискаришвили, Тбилиси. Ну вот я слышу в эти дни, как из Тбилиси звучат панические голоса о том, что Грузия остается в одиночестве, что ей придется сегодня нести на себе бремя флагмана демократических процессов на постсоветском пространстве. Действительно ли такая драматическая ситуация, как вам кажется?
Знаете, драматизация обстановки происходит не потому, что украинский народ волен выбирать руководителя такого, какого он хочет, а в связи с тем, что грузинское правительство вдруг начало играть неясные совсем игры и старается как-то чуть ли не влиять на процесс выборов в Украине. Поэтому эти голоса направлены в виде протеста против властей Грузии, которые славятся тем, что могут проводить только самые несправедливые и непрозрачные выборы у себя в стране. И вдруг захотели сотни и сотни граждан Грузии направить с неопределенной целью следить за процессами выборов в Украине. С другой стороны...
Сосо, извините, я перебью вас. Да. Ну а почему бы, собственно, властям Грузии не направить своих наблюдателей и не влиять на выборы в Украине, если, ну, собственно говоря, если они считают, что процессом демократии на постсоветском пространстве угрожает серьезная опасность?
Ну, знаете, если есть хоть какая-то практика заниматься свободными, справедливыми выборами, ради бога. И в том случае человек 50, 70, ну максимум 100. Когда речь идет о 2000 якобы наблюдателей, которые все как на подбор, так сказать, атлеты
самые... Боеспособные, по слову Михаила Саакашвили.
Да, да, боеспособные. Но, слава богу, самого этого боя не было. Правда, несколько представители грузинской прессы были избиты довольно серьезно в Донецке. Но все бывает, тем более, что в Грузии, так сказать, битых журналистов пачками считают во время выборов в Грузии.
Михаил Погребинский, Киев. Ну, может быть, я немножко смещу акцент. Действительно ли вот эта связка Москва-Тбилиси выступала как единый фронт демократии? Или все-таки, ну, вот в таком очень простом взгляде на вещи можно усомниться? И сегодня эта связка распадается.
Вы имеете в виду Киев-Тбилиси? Вы сказали Москва-Тбилиси.
Киев-Тбилиси.
Да, Я не думаю, что такая связка была всерьез надежной связкой. Это была позиция Ющенко, ну, может быть, министр иностранных дел Украины, и узкого круга политической элиты, вокруг, которая собиралась вокруг Ющенко. Примерно половина населения сочувствовала Грузии в этом конфликте, это верно, но столь радикальное отношение, которое проявил Ющенко, это разделяли совсем-совсем меньшинство украинских граждан. Так что я думаю, такой связки жесткой не было. Я, впрочем, хотел бы сказать, что не надо преувеличивать опасность того, что Грузия останется единственной демократической страной. Было бы неплохо, если бы она действительно стала демократической, но то, что Украина, по крайней мере, при любом исходе выборов, нет никаких оснований считать, что она свернет с пути поиска, способов вписаться в европейские правила политической жизни. Не получается, очень тяжело. Даже порой опереточно и смешно, но в принципе движение в этом направлении, я думаю, необратимо.
Замечательно, Сосо Цискаришвили. Скажите, будучи лишен поддержки власти в Киеве, как-то Саакашвили, вы думаете, ощутит ослабление своих позиций, или это никак не повлияет на его сегодняшнее положение?
Я думаю, что у господина Саакашвили трудностей достаточно по всем направлениям географической карты. И, естественно, новый президент Украины для него не будет таким близким человеком, каким мог считаться господин Ющенко. Тем не менее, я думаю, что демократия Украины во время выборов и президентских, и парламентских, которые показывали, что возможно наступить бы проигрыш команды президента, чего нельзя представить в Грузии, означает то, что для Саакашвили будет более интересное отношение не к себе, а к себе самому, а, например, отношение к Гуаму, как будет относиться новое руководство Украины, или к другим региональным начинаниям, которые были заложены в течение последних лет. И, соответственно, я хочу согласиться с коллегией из Киева, что нельзя преувеличивать не силу контактов Ющенко Саакашвили и не опасность какого-либо изменения в целом стратегии добрососедства украинского и грузинского народа. Эти народы уже давно хорошо осознали, что правители приходят, уходят, народ остается, и он, безусловно, будет относиться так же тепло друг к другу, как и прежде.
Михаил Погребинский, у нас остается 2 минуты, чуть меньше. У меня такой вопрос. Ющенко и Саакашвили, наверное, схожи в одном. Оба лидеры, которые строили национальное государство, используя национальную мифологию, создавая национальный миф. Сейчас время одного из этих лидеров вышло. Как вы считаете, вот тот демократический процесс, о неизбежности которого вы сказали, он приобретет какой-то, может быть, другой, немножко более сложный и, скажем так, соответствующий критериям демократии в большей степени характер?
Я думаю, да. И мне кажется, это даже не очень зависит от конкретных личностей, занимающих то или иное место, в нашей ситуации. Я понимаю, что ситуация сильной президентской власти, как это есть в Грузии, или у нас до конституционной реформы, тогда многое зависело от личности президента, сейчас не очень. И поэтому я думаю, что уже назревшие институциональные изменения сделают еще один шаг в сторону такой европейской модели демократии, которая, в общем, хотелось бы достичь всем основным политическим игрокам, и независимо от того, хочет больше дружить с Европой и с Меркель Тимошенко, или больше дружить с Дмитрием Медведевым наш другой кандидат Янукович.
Большое спасибо, Киев и Тбилиси. Напомню, на линии прямого эфира с нашей пражской студии были политологи Сосоц Искаришвили и Михаил Погребинский.
В нашей программе вы в прямом эфире слушали «Некруглый стол» по теме «Москва, Киев, Тбилиси». Его провел главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки, социальные и культурные новости из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте 9525 и 9780 в 9 вечера по местному времени в Абхазии и Южной Осетии и на час позже в Тбилиси.
Наш адрес в интернете www.эхокавказа.com.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире информационно-аналитическая программа «Зеркало». Микрофона Олег Усов. В Сухуми и Схинвали 21 час 30 минут. Тбилиси на час больше. А сейчас время краткой сводки новостей из пражской студии. Любовь Маматова.
На Гаити, пострадавшим 12 января от катастрофического землетрясения, произошли новые мощные подземные толчки. По данным геологической службы США, эпицентр нового землетрясения магнитудой 6,1 находился в 56 километрах от столицы страны Порт-о-Пренса, разрушенной предыдущим землетрясением. Сообщений о новых разрушениях и жертвах пока не поступало. На Гаити продолжаются спасательные работы. Подтверждена гибель около 75 тысяч человек. Совет Безопасности ООН принял решение направить в страну дополнительно 3,5 тысячи миротворцев. Перемещение через грузино-абхазскую де-факто границу с марта может быть упрощено, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу информационно-аналитического департамента ЭВНД Грузии Шата Утиашвили. «Надеемся, что приблизительно с марта ситуация может измениться в лучшем направлении», заявил Утиашвили после встречи в рамках механизма по предотвращению инцидентов в зоне грузино-абхазского конфликта в Гальском районе Абхазии. Кроме того, он отметил, что весной может быть рассмотрен вопрос возобновления перемещения по мосту Ингури между постами двух сторон бесплатного автобуса. Глава правительства Украины, кандидат в президенты страны Юлия Тимошенко предложила пост премьера Сергею Тегибко. Однако Тегибко, занявший в первом туре выборов третье место, заявил, что будет рассматривать кадровые предложения только после избрания президента, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Не будет сотрудничать с фаворитами президентской гонки и кандидат, занявший четвертое место, Арсений Яценюк. Лидирующий по результатам первого тура голосования кандидат от оппозиции, глава партии регионов Виктор Янукович, отказался от теледебатов с Юлией Тимошенко. По итогам первого тура, который состоялся 17 января, Янукович набрал более 35% голосов избирателей, Тимошенко – 25%. Второй тур выборов намечен на 7 февраля. Вице-премьер Российской Федерации и полпред президента в создаваемом Северо-Кавказском федеральном округе Александр Хлопонин обещает в кратчайшие сроки разработать комплексную программу экономического развития Северного Кавказа. По словам Хлопонина, в первую очередь он намерен побывать во всех регионах, которые войдут в новый федеральный округ, передает РИА Новости. Новый председатель Центральной избирательной комиссии Грузии Зураб Харатишвили сегодня, 20 января, официально приступил к исполнению своих обязанностей. Харатишвили сообщил журналистам, что приоритетом его деятельности станет создание условия для проведения выборов в органы местного самоуправления в соответствии с демократическими нормами и стандартами Евросоюза и ОБСЕ.
С новостями дня Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире информационно-аналитическая программа «Зеркало». У микрофона Олег Усов. В Сухуми и в Схинвали 21 час 33 минуты. В Тбилиси на час больше. Евросоюз намерен помогать развитию журналистики в Грузии. Программа содействия развитию профинансирована в рамках инструмента стабильности Европейского Союза. На сегодняшней презентации проекта присутствовал и глава представительства Еврокомиссии в Грузии. Рассказывает наш корреспондент в Тбилиси Нона Суварян.
Программа по содействию грузинских СМИ основана на рекомендациях, которые Евросоюзу предоставили грузинские журналисты. Проект будут осуществлять 4 организации. Соответственно, грант в размере 700 тысяч евро будет распределяться между ними. Директор программы Элада Гамраклидзе рассказывает об основных компонентах нового медиапроекта.
Это развитие бизнес-навыков у средств массовой информации в Грузии, развитие профессиональных навыков, развитие медиа-ассоциаций, которые работают на защиту интересов своих членов, и также развитие новых медиаплатформ.
Институт гражданского развития представляет одну из 4 организаций, осуществляющих 18-месячный проект. Представительница института Нателла Гюнашвили говорит, что первейшая задача организации в рамках проекта – провести системный анализ профессиональных нужд грузинских журналистов. Однако она отмечает, что профессионализм – не единственная проблема местной журналистики.
Это программа, которая проблемы профессионализма связывает с проблемой медиа-менеджмента. То есть медиа – это прежде всего бизнес. И как любой бизнес, он требует знания, как им управлять. И именно с такой комплексной точки зрения подойти и к проблемам профессионализма.
В европейский проект развития грузинской журналистики включены и Всемирная ассоциация газет и издателей, а также Irex Европа. Ассоциативный директор Irex Европа Друзила Менакер также говорит о необходимости правильного менеджмента медиа-субъектов при развитии журналистики в Грузии. Именно этот компонент проекта считает наиболее важным издатель журнала «Либерал» Шорена Шавердашвили.
Свободные медиа в очень тяжелом состоянии, поэтому, исходя из политического контекста, единственным источником финансирования являются международные организации. Это не означает, что доноры будут тут и через 5 лет. Поэтому необходимо, чтобы эти медиа-организации развились как бизнес, чтобы у них была эффективная стратегия мобилизации доходов, которая обойдет политические и другие проблемы, которые реально присутствуют на нашем рынке.
Ассоциация региональных медиа Грузии также участвует в 18-месячном проекте. По словам главы ассоциации Ии Мамаладзе, организации поручено провести исследование проблем медиа-ассоциаций, на основе которого будут подготовлены конкретные проекты. Оливер Райснер, менеджер проекта делегации Евросоюза в Грузии, отмечает, что гораздо больше проблем у региональных СМИ, так как экономическая ситуация там сложнее, чем в столице. Райснер говорит об основных проблемах грузинской журналистики.
Есть еще много, что надо улучшить. И особенно это самостоятельность информации, значит, журналистов, чтобы найти и быть независимым от вмешательства.
О проблемах журналистики в Грузии говорит и медиаэксперт Звиат Курице. А для решения этих проблем он считает необходимым осуществление подобных проектов.
Активно вмешивается политика в жизнь медиа, в жизнь бизнеса и заставляет бизнес, чтобы они аккумулировали свои рекламные бюджеты только на тех медиасредствах, куда их вталкивает политика. И как раз надо именно вот начинать эту программу, которая еще раз напомнит и медиа-менеджерам, и журналистам, и политикам, что политика и медиа вместе они не могут жить.
Улучшит или нет европейский проект ситуацию в сфере журналистики в Грузии, станет известно в течение ближайших 18 месяцев.
Это был материал нашего корреспондента Тбилиси Ноне Суварян.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Ставропольском крае Александр Хлопонин пообщался с руководителями регионов Нового Северокавказского федерального округа. На первом совещании он пообещал в ближайшее время разработать программу экономического развития округа и выразил надежду, что проблем с привлечением финансов не будет. Еще Хлопонин захотел ознакомиться с историей Кавказа и во время ознакомительной поездки по округу выразил такое желание. Эту поездку он планирует провести в ближайшее время. О новом кавказском чиновнике из Сибири в материале Александра Касаткина.
При всей благожелательности отзывов об Александре Хлопонине, эксперты все же высказывают осторожные сомнения в его способности справиться со специфическими проблемами российского Кавказа. Дескать, он обладает лишь опытом, который складывался исключительно на руководящих постах бизнеса и государственного менеджмента. Какие персональные качества и навыки бывшего губернатора Красноярского края помогут ему в новой работе? Этот вопрос я сегодня задавал красноярцам, которые работали бок о бок с Хлопониным последние несколько лет. Вот что говорит исполнительный директор Сибирского медиаинститута Василий Дамов.
Если говорить о Хлопонине как о бизнесмене, он, безусловно, очень жесткий человек. Без этой его черты вряд ли он бы стал тем бизнесменом, тем менеджером, которым он стал. Федеральный центр, скорее всего, просто увидел, что вопросы Кавказа огнем и мечом скучительно не решить. И Хлопонина отправили туда именно с целью применить его медиа-менеджерские способности.
Заместитель председателя законодательного собрания Красноярского края Алексей Клешко считает, что способность договориться поможет Хлопонину найти общий язык в конфликтных ситуациях.
Хочу просто напомнить, как Хлопонин стал губернатором края. Ведь это была очень тяжелая борьба, и победа его не была стопроцентной. Разница между ним и вторым участником выборов Александром Усом была очень небольшая. Но главное, с чего начал Хлопонин, это с переговоров со всеми участниками политического процесса в Красноярском крае. Мне кажется, что вот эта вот способность вести переговоры, желание договориться, а не продавливать решение исключительно силой, это не просто манера поведения в сложной ситуации, а это именно присущая ему черта. И второе, это его понимание роли экономики для решения не только социальных, но и иных процессов.
Что касается влияния экономики на все остальные процессы в обществе, то, по мнению Василия Адамова, наибольший интерес Хлопонина вызывают новые проекты, которые приходится начинать с самого начала.
Именно в Красноярске он с интересом каждый раз брался как раз за принципиально новые проекты, будь то освоение Нижнего Приангария, будь то Сибирский федеральный университет, который, напомню, стал первым вузом такого рода в России. То есть Хлопонин с интересом брался как раз за то, что до него никогда никто не делал.
Эти успешные проекты Хлопонина активно обсуждались в прессе, как и сама персона губернатора края. Александр Хлопонин вообще уделяет большое значение рекламе и продвижению. Образ губернатора и его команды верхом на Харли Дэвидсонах стал уже привычной картинкой на красноярских телеканалах. На Кавказе с мотопробегами, скорее всего, будет сложнее. Да и команду экс-губернатору придется создавать в соответствии с кавказской спецификой. О том, какие задачи для новой команды Хлопонина видятся из Сибири, рассказывает Андрей Копытов, президент Ассоциации по связям с общественностью Красноярского края.
Экономический, финансовый блок, бюджетный блок, это медиаблок, несомненно, и это блок пиар, но скорее пиар и GR в одном лице. И уже известно его решение, его приглашение в свою команду Юрия Олейникова. Юрий Олейников в свое время возглавлял департамент общественных связей, и не уверен, просто зная Александра Геннадьевича Хлопонина, он сформирует команду на людей, способных выполнять задачу, которая поставлена президентом.
Судя по тому, что на должность полпреда Северокавказского округа назначен профессиональный менеджер, в администрации Медведева предполагают, если удастся отладить экономику и бизнес, остановить безудержное разворовывание бюджетных средств, то и общественное спокойствие на Северном Кавказе начнет укрепляться. А управлять крупными финансовыми потоками, оптимизировать затраты и красиво подать результаты своей работы новый полпред Александр Хлопонин давно научился.
О новом северокавказском чиновнике из Восточной Сибири Александре Хлопонине рассказывал Александр Касаткин.
Эхо Кавказа.
А теперь в эфире программы «Зеркало» эссе Демиса Паландова о Северном Кавказе.
Вот и новость. Северный Кавказ стал отдельным федеральным округом. Как быстро, оказывается, меняются географические понятия. Отрезаешь половину Северного Кавказа, называешь Северокавказским федеральным округом и готово. А что с другой половиной? Что кроется теперь за обозначением Южно-Федеральный округ? Судя по всему, всего лишь юг России. Мне говорят, что я цепляюсь к словам. Мол, это всего лишь деление России для более эффективного управления. Но история учит совсем другому. Еще в царские времена для эффективного управления черкесов загнали в несколько резерваций, расселив между ними казаков. Единая нация с единым самоназванием «адыга» искусственно превратили в шапсугов, адыгейцев, кабардинцев и, собственно, черкесов. Потом уже в советские времена столь же эффективными сталинскими ножницами нарезали парные республики – Карачаево-Черкесию и Кабардино-Балкарию. Веками мирно соседствующие народы – кабардинцы и и балкарцы, черкесы и карачаевцы стали отчаянно драться за федеральные подачки, что неминуемо привело к обострению межнациональных отношений. Но все равно Северный Кавказ оставался Северным Кавказом. И пусть он назывался Южным федеральным округом, но границы этого округа совпадали с географическим понятием. Где же теперь живут адыгейцы и шапсуги? Судя по всему, не на Северном Кавказе, а на некоем юге России, оторванной от черкесов и кабардинцев. А что дальше? Опять начнется процесс слияния Адыгеи с Краснодарским краем? Я не хочу строить теорию заговоров. Скорее всего, логика сегодняшних российских властей проста, незамысловата. Тут Олимпиада 2014 на носу, так давайте она будет не на проблемном Кавказе, а как бы на юге. Юге России, в другом федеральном округе. Однако последствия у сегодняшнего решения будут серьезные. Адыги получили четкий ответ, что все их мечты о жизни одним народом на одной территории ничего не значат для российских властей. Остальные же народы России очень быстро привыкнут к тому, что Сочи, Майкоп и Краснодар – это никакой не Кавказ, а просто юга. Еще одна историческая мина, и заложил ее не Сталин, а действующий президент России Дмитрий Медведев.
Эссе о Северном Кавказе историка и журналиста Демиса Паландова. Вышел в свет очередной доклад Международной правозащитной организации Human Rights Watch. В нем анализируется положение с правами человека в мире. Большое место уделено в нем России и Кавказу. Обозреватель нашего радио Муртуз Дугричилов задал несколько вопросов представителю Human Rights Watch в России Татьяне Лакшиной.
Правительства, которые считают себя защитниками прав человека, зачастую хранят молчание перед лицом нарушений, ссылаясь на дипломатические и экономические приоритеты, говорится в очередном докладе Human Rights Watch. И такое молчание делает их соучастниками злоупотреблений. О правительствах каких стран в первую очередь идет речь?
Мы говорим о целом ряде правительств, в их числе и Российская Федерация, и Бирма, и Китай, и многие другие государства. Ну, конечно, меня в первую очередь интересует именно Россия. А в России крайне остро в 2009 году стояла проблема защиты правозащитников, положение гражданских активистов. На самом деле для гражданского общества России, для правозащитного движения год стал беспрецедентно трагичным. Погиб известный юрист и правозащитник Станислав Маркелов, погибла Наталья Истемирова, ведущая активист организации «Мемориал», погибли другие активисты, в основном на Северном Кавказе. И в отношении этих убийств мы наблюдаем полную безнаказанность. Естественно, в докладе мы также отметили ситуацию вокруг войны в Грузии, ведь со времени войны прошло уже больше года, а на самом деле нарушители гуманитарного права, нарушители прав человека так и не приведены к ответственности. Россия не сделала для этого ничего. Грузинские власти тоже не привели к ответственности тех, кто виновен. До сих пор на территории, собственно, Грузии находится около 25 беженцев из Южной Осетии, и де-факто власти Южной Осетии никоим образом не обеспечивают им возможность нормального возвращения в свои дома. Да, конечно, грузинские села в Южной Осетии были разграблены и сожжены, но даже для тех людей, которые готовы сами отстроить свои дома заново, готовы сегодня вернуться, не созданы условия нормальной безопасности. Если они попытаются поехать назад, они просто погибнут.
Но еще до выхода в свет этого доклада, сразу же после августовской войны на Южном Кавказе, целый ряд международных организаций обвинил обе стороны конфликта в насилии. О каких действиях в отношении виновников насилия вы говорите?
Наша организация и другие международные организации говорили об ответственности всех сторон конфликта. То есть и де-факто властей Южной Осетии, и грузинских властей, и российских властей. В первую очередь необходимо привести к ответственности виновных в совершенных преступлениях. Многие из этих преступлений задокументированы, в частности, задокументированы и нашей организации, и такая работа не делается.
Если есть основания говорить о военных преступлениях, то почему в отношении таких преступников не работает тот механизм, который задействован по отношению к военным преступникам из стран бывшей Югославии?
И Россия, и Грузия обращались в Международный уголовный суд со взаимными обвинениями, и Международный уголовный суд на данный момент рассматривает возможность открытия дела в отношении этого конфликта, но решение еще не принято.
Обозреватель радио «Эхо Кавказа» Муртуз Дугричилов беседовал с представителем Human Rights Watch в России Татьяной Лакшиной.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки, социальные и культурные новости из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте 9525 и 9780 в 9 вечера по местному времени в Абхазии и Южной Осетии и на час позже в Тбилиси.
Наш адрес в интернете www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Каждый месяц 23 числа абхазские пенсионеры выстраивают гигантские очереди в местный сберегательный банк. Это продолжается уже много лет, ровно с тех пор, как Россия стала платить пенсию гражданам самопровозглашенной республики, принявших и российское гражданство. О причинах столпотворения рассказывает Виталий Шаря, наш сухумский корреспондент.
Одно из загадочных явлений современной Абхазии – это то и дело вырастающие хвосты длинных очередей в отделение Сбербанка Республики за пенсиями и различными государственными пособиями. Почему я говорю загадочных? Да потому что в целом очередь сегодня для Абхазии – диковинка. Во-первых, канул в лету пресловутый советский дефицит. Во-вторых, это известное преимущество жизни в маленьких городах, где просто нет таких масс населения, которые способны создавать себе проблемы с своей численностью. И тем не менее, вот уже на протяжении десятка лет, с тех пор, как в Абхазии начались массовые выплаты российских пенсий, за микроскопическими абхазскими так не стояли, эту проблему никак не удается снять. Явление, кстати, вовсе не так безобидно, как может кому-то показаться. Имея в виду рассуждение, для старичков, которым все равно нечего делать, очередь – это возможность пообщаться, поностальгировать по советской молодости. Зачастую очередь занимают затемно, в 6 утра, и стоят в ней нередко по 4-5 часов. Стоят на улице, на жаре и в холоде, под дождем. Стоят старики и старушки, инвалиды. Некоторым из них трудно ходить, и порой становится в очереди плохо. Были случаи, когда приходилось вызывать скорую помощь. Время от времени, когда в силу каких-то причин очереди особенно разрастаются, проблема выплескивается на телеэкраны и страницы газет. Последний раз это было в нынешнее новогодие. Кто-то при этом привычно клеймит государство, которое издевается над своими гражданами, кто-то пытается разобраться и выслушать госчиновников, кто-то объясняет все психологией, тем, что сами получатели пенсии и пособий и создают проблему. Действительно, как рассказывает управляющий акционерным коммерческим сберегательным банком Республики Абхазия Тимур Ганба, российские пенсии начинают выдавать обычно с 23 числа каждого месяца, и почти все пенсионеры хотят получить их в первые дни выдачи. Пришли бы они через неделю, ведь деньги зачисляются на их книжки, и получили бы без всякой очереди. Однако учтем, даже одного на несколько лет случая, когда денег по каким-то причинам для выдачи именно в этом месяце не хватало, достаточно, чтобы люди опасались вновь оказаться в такой же ситуации. И главное, когда человек едва сводит концы с концами, эта разница в несколько дней становится для него принципиальна. И вполне разумный для среднего класса совет немного подождать напоминает в данном случае удивление Марии Антуанетты по поводу бунтующих парижан. У них нет хлеба, так почему они тогда не едят пирожные? Кардинальным образом решить проблему очередей за пенсиями и пособиями можно было бы, вернувшись к советской и практикуемой ныне в России системе, когда за небольшую плату их разносят почтальоны. Но последних сегодня в Абхазии, по сути, нет. И никто за такое дело, опасаясь криминальных элементов, не возьмется. Больше того, когда в 2006 году была попытка организовать доставку пенсии и пособий на дом, пока в порядке эксперимента, по желанию получателей, желающих нашлось всего 50 человек. Вот такой живучий оказалось это возникшая, казалось бы, на ровном месте проблема. Такой же живучий, как многочасовые очереди в месяце пик курортный сезон на пограничном посту ПСОУ. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
При этом Виталий Шаря еще не успел нам рассказать о том, каков размер этой абхазской пенсии.
«Эхо Кавказа».
Порожка из редакции радио «Эхо Кавказа» находится журналист из Схинвали Тамара Тирашвили. Сегодня она расскажет нам об особенностях отношений в этом городе между приезжими и местными жителями. Эссе Тамары Тирашвили.
Южная Осетия, хотя и маленькая, но всегда была местом, где межнациональная вражда казалась невозможной. Гостеприимные осетины подчеркнуто уважительно относились к людям другой национальности. На этом цветущем клочке земли в прошлом спокойно уживались армяне, грузины, греки. В городе легко нашлось место для большого еврейского квартала. Сегодня, конечно, жизнь поменялась кардинально и драматически. Нет ни прежнего миролюбия, ни ритуального уважения. Война сделала свое дело, и сами осетины, их иноплеменные сограждане начали разъезжаться. Но многие считали эту землю своей единственной родиной. Они верили, что лучше умереть дома, чем мыкаться на чужбине. Наверное, по этой причине в Южной Осетии все еще живут русские и армяне, и грузины. Даже при сегодняшнем враждебном отношении осетин к грузинам, винящих своих недавних самых близких соседей в гибели родных и близких во время нескольких войн, и в особенности последней, осетины, тем не менее, не позволят себе тыкать пальцем в грузин, указывая им на их второсортность. После войны в Южную Осетию хлынули люди не только из разных уголков России, но и из других стран. Город, недавно подвергшийся разрушению, понесший большие потери, вызывал интерес у всего мира. Маленький клочок некогда цветущей земли стал похож на кипящий котел. Журналисты из разных стран, диковинные эксперты, сомнительные психологи, но самое главное – строители. Одними из первых восстанавливать разрушенное приехали рабочие из Чечни. Схинвал с некоторой настороженностью наблюдал за тем, как его пространство быстро обживают строительные бригады из соседней республики. И, конечно же, когда два самобытных горских народа оказываются бок о бок в нелегкое время, трения, по крайней мере, на первых порах, неизбежны. Пару раз между чеченцами и осетинами были стычки на личной почве. Алхазур из Чечни узнал, как ревностно осетинские парни оберегают честь и достоинство своих женщин. В Схинвале Алхазуру понравилась местная девушка, и он стал оказывать ей знаки внимания. По его словам, попытки были пресечены незамедлительно. Ему объяснили, что он слишком навязчив. Алхазур все почти сразу понял, у его народа такие же традиции, и больше никаких попыток не предпринимал. Характера осетинам хватило и на русских рабочих, которые не всегда подбирали корректные выражения, общаясь с местным населением. Столь привычное в России слово «чурка» кто-то из молодых осетин счел оскорбительным. Наверное, правильно. Когда при знакомстве в Схинвале спрашивают имя, там это обычное дело. Город маленький, и все друг другу кем-то доводятся. Услышав грузинскую фамилию, в ответ чаще всего говорят что-то вроде «ну и что?» или «дай бог тебе здоровья». Словно пытаются таким образом избавить человека от неловкости.
Эссе Тамары Тирашвили. Завтра в программе «Зеркало радио Эхо Кавказа» слушайте постоянную рубрику «Панорама».
Эхо Кавказа.
Рубрика «Панорама». Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного. Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас. Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Сегодня в Азербайджане был траур в связи с трагическими событиями 20 января 1990 года, когда в Баку были введены советские войска, рассказывает наш корреспондент Джаваншир Агамалиев.
Целью акции было стремление советского руководства спасти коммунистический режим в Азербайджане и подавить национально-освободительное движение. Одним из оправданий для ввода войск стали армянские погромы, прошедшие с 13 по 17 января. Однако к моменту ввода войск они прекратились. Операция была разработана и осуществлена Министерством обороны, МВД и КГБ СССР и носила кодовое название «Удар». Ключевая роль в операции отводилась группе специального назначения «Альфа» и диверсионным группам КГБ Советского Союза. В ходе военных акций было убито 134 человека, более 700 ранены. Ввод войск и объявление чрезвычайного положения были осуществлены на основе постановления Президиума Верховного Совета СССР. Постановление было принято на основании пункта 14 статьи 119 Конституции Советского Союза. Согласия Верховного Совета Азербайджанской ССР на ввод чрезвычайного положения в городе Баку не было. Войска, обстреливая без предупреждения мирное население, вошли на улицы города, как из окраин, так и из войсковых частей, дислоцированных в черте города. В ходе широкомасштабной военной операции женщины, дети, старики, раз разных национальностей гибли под гусеницей военной техники и обстрелами из современного стрелкового оружия с применением пуль со смещенным центром тяжести, запрещенных международными соглашениями. В эту трагическую ночь военнослужащие, забыв о милосердии в отношении к раненым, отключали электроэнергию в ряде больниц. Шквалами выстрелов не допускали к больницам добровольцев для сдачи крови. Были обстреляны даже машины и медперсонал скорой помощи. Многие тяжелораненые были зверски добиты. В ряде мест тяжелой военной техникой были раздавлены легковые автомобили вместе с людьми. Отмечены случаи грабежей, мародерства, акты вандализма среди военнослужащих. 20 января восстали несколько сот курсантов различных национальностей Бахинского общевойскового высшего военного училища, захватив часть солянских казарм со складом боеприпасов в центральной части города. Узнав о намерении военных властей вывести трупы погибших на военных кораблях, 50 гражданских судов, в том числе нефтяные танкера, заблокировали Бахинскую бухту. Они систематически обстреливались военными кораблями. Город напоминал прифронтовую полосу. Над двухмиллионным городом с нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленностью кружились военные вертолеты с ракетами на борту. Захватив продовольственные склады, военные запрещали ввоз продуктов в магазины. Правда, нехватки в хлебе не было. В больницах гибли люди из-за нехватки медикаментов, а Москва не позволяла их ввоз в республику, как из других регионов страны, так и из-за рубежа. Министр обороны Советского Союза маршал Язов, выступая по центральному телевидению, говорил:
«Никто никого не подавлял. Введены были войска для обеспечения порядка».
22 января под дулами пулеметов, установленных военными на крышах зданий, прошла полуторамиллионная процессия жителей Баку в память невинно расстрелянных жертв агрессии. И сегодня, спустя 20 лет, люди со всего Азербайджана стекаются на аллею шахидов, чтобы помянуть жертв 20 января.
Рассказывал Джаваншир Агамалиев. На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали информационно-аналитическую программу «Зеркало». У микрофона работал Олег Усов, главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Всего вам доброго!